Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона в студии руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы продолжаем разговор о царе Соломоне. В прошлых наших передачах мы говорили об этом удивительном израильском царе, и сегодня продолжаем прикасаться к мудрости Соломона, которую он просил у Господа и щедро был за это награжден. Вот эта мудрость наиболее, наверное, проявляется в книгах, которые принадлежат Соломону и связаны с ним традиции. Это книга «Притч», «Экклесиаста» или «Проповедника» и «Песни». Поэтому мы сегодня обращаемся к книге «Притч» и постараемся вот прикоснуться, причаститься той мудрости, которая стала мудростью царя Соломона, той Божьей руки, которая лежала на нем, Святого Духа и Священного Писания, к которому мы сегодня можем прикасаться, ибо его буква до сих пор передает нам тот Святой Дух, который пребывал на Соломоне, и ту мудрость, которую Господь влагает в сердца и умы верных своих. Итак, книга «Притчей Соломоновых».
Да, к слову говоря, эта книга, она, наверное, является такой самой первой, самой легкой, самой понятной для вхождения вообще в суть и в дух Ветхого Завета. Этой книгой открываются учительные книги в целом, хотя к ним можно, наверное, и псалтырь приписать отчасти, хотя все-таки псалтырь — это особая книга, молитвенная книга Ветхого Завета. Вот. Но книга «Притч Соломоновых», безусловно, книга учительная, и она принципиально отличается от книг закона, от книг пророческих, пророков, да, пророков, где в этих книгах уже само повествование ведется от лица Господа, и им, то есть вот это повествование книг закона, оно принципиально, что это откровение с неба. А книга «Притч Соломоновых» — это книга как бы размышлений таких, поучений, наставлений, в которых такие уже мудрые опытом люди, старцы, старейшины, может быть, ну, в данном случае Соломон, но не только Соломон. Книга «Притч Соломоновых» — это сборная такая книга. Там были, есть даже в самой книге и другие, это авторы. Вот. И об этом мы будем говорить. Но прежде всего, конечно, Соломон, как образец мудрости, который прежде всего попросил у Бога мудрости, и Господь его щедро наградил мудростью и всем остальным в том числе. И в этом смысле Соломон развил и создал такую традицию учительных книг, традицию, которая помогает вот именно воспитывать таких людей, формировать таких людей, научать таких людей, чтобы они потом научали других людей. То есть вот он развил такую традицию книг учительных, традицию, вот, собственно говоря, сейчас идет у нас разговор о катехизации в церкви, и вот книги «Притч Соломоновых» — это как раз-таки развитие вот этой традиции. Ну и святые отцы постоянно на эту книгу опирались, когда хотели научить новоначальных, как жить. Потому что книга «Притч Соломоновых», она обращена непосредственно к житейскому опыту. Ну и действительно, ведь чтобы начать с человеком говорить о Высшем, о Боге, о каких-то очень важных, глубоких темах, нужно для начала сформировать его образ повседневного поведения. Вообще повседневность, как вот культура или культура повседневности, она является очень важной темой. И сначала к ней относились невнимательно, даже в науке. Там сначала смотрели какие-то высокие достижения, вот и это считалось культурой. Но постепенно в науке стал пристальный интерес именно к культуре повседневности, как человек живет каждый день, чем он питается, что он смотрит, что для него является важным, что второстепенным. И этот подход на самом деле мы видим вот в притчах Соломоновых, когда есть обращение к простому, житейскому, бытовому даже часто опыту человека, потому что именно в быту, в самых ежедневных наших проявлениях мы и призваны Богом быть христианами и верующими людьми. От того, как мы каждый день живем, зависит, какие мы христиане, а не от того, как мы сделали какие-то разовые порывы.
Моменты.
Да. Вот здесь еще известный наш богослов Сергей Булгаков, протоиерей, говорил, что есть подвижничество, а есть героизм. Разделял между ними такую... Это делал...
Грань проводил, да?
Да, грань проводил большую между ними. Подвижничество — это каждый день человек двигается в сторону Божью. Вот. А героизм разово человек сделал, а потом потух. И, конечно, наши подвижники, святые отцы, учителя, преподобные, они открывали вот эту истину подвижнической жизни. Вот она на самом деле начинается с притч Соломоновых, с того, куда нам двигаться маленькими, незначительными, такими, иногда незначительными шагами, но двигаться в нужном направлении. Но давайте, наверное...
Обратимся к Слову Писания.
Да, немножко прочитаем, как она сама о себе говорит. Вот это удивительно, что книга «Притч Соломоновых», ее метод, он начинает с того, что она сразу ставит цель. То есть она очень в этом плане четко по структуре понятная книга. Вот начнем первые 6 стихов прочитаем. «Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Вот мы видим эти первые 6 стихов, чему посвящена книга «Притч Соломоновых». Вот она посвящена тому, чтобы юноша смог обрести знание и рассудительность, чтобы смог поступать в этом мире достойно своему званию человеческому, чтобы разуметь притчу. Дело в том, что здесь нужно принципиально еще момент сказать, что притча — это основной жанр древней, вообще древнего такого...
Древней культуры, да.
Древнего такого общения людей друг с другом. Они очень любили высказываться в притчах. И мы знаем, Господь сам к этому методу прибегал необычайно часто.
На Востоке это...
На Востоке, да, это было распространено, и поэтому Восток — это всегда такое изобилие, красоты, такой расцвеченности жизни, можно сказать. То есть люди любили жизнь, умели жизнь и ценили жизнь.
А почему вот именно прикровенно нужно было через образ в притче рассказать? Потому что не каждый правду переносит, сказанную в глаза. Почему?
Вот да, вот наша культура сегодня, она такая очень... Мы стараемся, чтобы была информация, информативная культура. И мы привыкли к тому, что наше слово сегодня, оно либо указательное значение имеет, либо какое-то вот такое обозначающее, то есть ярлычки. То есть за каждой вещью ярлычок, слово как ярлычок к этой вещи. И мы привыкли к тому, что информация — это что-то такое мегабитное, байтное, гигабитное, что-то такое механическое. Мы уже к этому привыкли. Увы, это наша культура, начиная с печатного текста, это пошло, вот, и, конечно, электронный текст еще больше всю эту ситуацию усугубил, да, и в результате мы перестали чувствовать слово, жить этим словом, перестали его хранить. Слово стало плоским, вербальным лишь, но если мы обратимся, опять же, к культуре и библейской, и не только библейской, то мы увидим, что слово, греческое – это «логос», еврейское – это слово «дабар», вот, оно имеет, прежде всего, значение, что это что-то, если вот «логос» – это что-то существующее, Поэтому греческий язык – это язык существительных. То, что, как вот говорил еще Платон, живет где-то на небесах, существует, и там именно подлинное существование есть. А еврейское слово «дабар», которое называется «дабар», оно значит прежде всего, что оно действует. Как вот Господь говорит слово, и слово действует. Это всегда они связывали с дождем. Дождь идет на землю, и вдруг начинает все расти. Так и слово Божие, которое вот идет на человека, на сердце его попадает, сердце становится живым, восприимчивым. Поэтому притча – это такое, вообще сам жанр притчи – это вот эта вера, это культура, когда слово понимается как тайна, что его нельзя вот так механически вот взять и препарировать, как мы сегодня стараемся. То есть у нас такие слова стали, как я уже сказал, то есть стала такая вот профанация многих слов, они стали многие утилитарными слова, и мы можем это проиллюстрировать на многих примерах, как происходит такая девальвация смысла и девальвация слова. А вот притча, она как раз-таки помогает вот эту девальвацию не осуществлять, сохранить тайну слова.
Это поэтическое и философское произведение, да, которое имеет ярко выраженный нравственный смысл. То, что у нас сегодняшнее слово потеряло. Да,
да,
красоту,
да, красоту
и ценность. Как
глубину, угу. Красоту, глубину и таинственность слова. Таинственность – это значит, что чем глубже человек вникает в слово, тем больше оно открывает ему, и человек в неизреченном таком изумлении или умилении, в таких благородных чувствах, чувствует вкус слова. Вот древние этим жили, они это чувствовали, прекрасно это все понимали и видели, и поэтому слова мудрецов и загадки их, разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. А вот притчи Соломоновой посвящены этому. И в этом мудрость поколений. Вообще книга «Притчи Соломоновых» начинается с того, что нужно познать мудрость. Мудрость. И вот слово «мудрость», конечно, это явление очень распространенное для всей культуры древней. И надо сказать, что мудрость в то время помогала людям заменить технологию. Люди жили больше мудростью, чем технологиями. И в отличие от того, как мы сегодня живем. Мы живем сегодня в функциональном, таком раздробленном, разделенном мире, в котором это управляют кризисные менеджеры. И их задача, чтобы технологии осуществлялись максимально эффективно. Ну а критерий это один, это получение прибыли, получение денег.
И комфорта.
Кстати,
даже вот такие понятия, как церковный менеджер, почему-то на словах, вернее, на страницах некоторых печатных органов массовой дезинформации у нас появляются. То есть совершенно утилизируется сознание.
Да.
И, видимо, действительно, древний человек жил больше внутренним, чем внешним. И это слово, таинственность, сакральность, смысл глубокий, да, вот отражает этот внутренний мир,
безусловно,
богатый очень, да, древнего человека.
С развитием цивилизации вот мудрость, она становится чем-то второстепенным, а вот умение быстро схватывать технологии, оно становится более важной. Поэтому, если мы возьмем Ветхий Завет, то там наиболее учащими были взрослые, а сегодня у нас дети учат родителей.
Разбираться в сотовых телефонах, компьютерах и так далее.
Да. Сегодня вот совсем другая. То есть кто кого учит, очень важный момент. Сегодня так складывается жизнь, что дети учат родителей, а не наоборот. Это вот с развитием цивилизации и прогресса происходят такие подмены. И, конечно, из-за этого много страданий, много искажений в жизни. И здесь не только дети виноваты, не только родители. Вот это такая тенденция
здесь
сейчас сложилась.
Тот тип культуры, который транслируется на нас. Ну, давайте, значит, к 7 стиху обратимся. Итак, начало премудрости, страх Господень. Глупцы да. только презирают мудрость и наставление. Итак, вот сразу же говорится о мудрости, как, видимо, какой-то особого дара, какой-то да. вот такой ипостаси божественной, которую Господь дарит, дает как свою награду Соломону.
Да, безусловно, здесь страх Господень, и страх Господень как такое особое состояние, наверное, жизни человека даже. Не просто чувство, не просто мысль, не просто когда человек что-то понимает даже, а он живет в согласии со страхом Господним. В этом смысле страх Господень – это такой метод жизни, можно так назвать. Метод жизни, когда он помогает человеку избегать многих и многих грехов. Вообще на протяжении всей книги притч Соломоновых мы видим про страх Господень и про то, как он помогает избегать зла, помогает предотвращать ошибки и так далее.
Отец Александр, а как связать любовь Божию со страхом по отношению к Господу?
Вот страх может быть разный. Может быть страх как фобия, страх как такое паническое ощущение, страх как чувство тревоги.
Страх как ужас.
Страх как ужас, да, который парализует человека. Вот. А есть страх как благоговение. Вот если взять нашу православную Библию, там есть некоторые пояснения, которые пришли из Септуагинты, которые переведены из греческого текста. То там сказано, что страх Господень – это наставление в пути и благоговение к Богу. Разумение, вернее, доброе разумение в пути, страх Господень, что это доброе разумение в пути, а благоговение к Богу – начало такого разумения. Вот такое пояснение дается очень точное. И в этом смысле доброе разумение в пути, когда человек знает цель, и к ней идет, и к ней и стремится вся его жизнь. Вот. А благоговение – это такое чувство, когда человек понимает, что если он будет неосторожен в этой жизни, если он будет грубым или раздраженным, или гневным, то есть когда он будет не следить за тем, как он должен себя проявлять, он может очень легко разрушить. Очень ценные, очень важные вещи. То есть он будет как слон в посудной лавке. И он, слон не может в посудной лавке нормально функционировать. Uh-huh. Он ее разрушит. Также вот человек, который не имеет благоговения, он будет разрушать все вокруг себя. И в этом смысле мудрость есть приобретение такого разумения, такого устроения и своего ума, и своей души, и своего пути, всей своей жизни, иными словами. Поэтому это нельзя назвать страхом в том смысле, в котором мы обычно понимаем слово «страх». Это не страх вот, животный. Наоборот, если у человека есть страх Господень, то он может преодолеть все другие страхи. Страх Господень – это есть лучшая психотерапия, если можно так говорить современным языком. Потому что психологи, они как раз-таки работают со многими страхами, которые человек получил в детстве, там, в юности. И вообще, когда человек состоит из комплексов, из кучи комплексов и кучи разных вот таких проблем, то вот страх Господень помогает разом решить эту ситуацию, разом вот, разрубить этот узел, сковывающий человека. Но нужно в этот страх войти. И в этом случае, конечно, вот понятие мудрости нам важно разобрать более серьезно, потому что мы дальше будем говорить о премудрости, и на самом деле мудрость, она, конечно, приводит человека к премудрости, но премудрость – это совершенно более превосходящее понятие, чем мудрость. Вот. Как я уже говорил, мудрость, она во всех культурах человеческих так или иначе существует, это понятие, но, конечно, наиболее о ней последовательно говорил Сократ, тот, который в Греции, вообще в Греции мудрость, она стала удаляться от религиозного оттенка. В ней в ней вот этот религиозный компонент перестал существовать, и поэтому мудрость, она стала исключительно такой сферой человеческого опыта, философии. Ну, это слово говоря, эта философия и есть любовь к мудрости, так она и переводится. И вот Сократ первый выразил вот это понятие основное человеческое, когда сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». И вот этот метод Сократа, когда он пытается постоянно смотреть, а как он смотрит на всю жизнь, как он эту жизнь понимает, и его метод, его подход вот сформулировал такое осторожное отношение к жизни. И в этом смысле Сократ научил многих людей, что не следует чего-то делать, в чем ты не уверен, чего ты не знаешь, чего ты не понимаешь. Или более того, человек часто думает, что он что-то знает и что он что-то понимает. И вот метод Сократа помогает такому зазнавшемуся человеку, который самонадеян, его разоблачить. И если мы будем прибегать к такому методу, мы сможем себя постоянно держать вот в таком состоянии, чтобы не ошибаться. Поэтому мудрость с человеческой точки зрения, она есть всего лишь умение на примере других, на опыте избегать ошибок. Это вроде так просто звучит, но когда человек начинает жить в этом мире, он почему-то постоянно попадает в эти ошибки, постоянно сталкивается, постоянно запутывается среди трех сосен или трех берез. И поэтому так важна мудрость, чтобы ее познать, и наставление и изречение разума необходимо вот начать с этого, всерьез разбираться, всерьез размышлять, учиться этому, и учиться не один раз, а продолжать все время учиться. Вот об этом, собственно говоря, эта книга. Вот. А страх Господень – это то, с чего все начинается.
Еще вот возвращаясь к страху, то есть мы какие-то аналогии с нашим миром можем провести или нет? Вот вы сказали, что страх – это состояние благоговейное. То есть вот мы чувствуем благоговейное отношение к человеку, который в нравственном смысле, интеллектуальном, может быть, смысле гораздо больше знает, опытней. Вот говорят, пиетет, да. Перед человеком. Это вот крайняя степень уважения и даже преклонения. И вот мы боимся при таком человеке повести себя пошло, да вот
стараемся его, не ударить,
да, вот, грязь лицом. Вот что-то, наверное, близкое к этому, да, вот этот благоговейный страх перед Господом.
Ну, наверное, да, это естественно, когда мы человека уважаем и так к нему относимся, вот. Оно более, наверное, мне кажется, из жизни пример. Когда, ну вот я возьму то, что первое мне вспомнилось, когда я читал, это отношение педагога к своему ученику. Вот у него действительно должен быть страх перед тем, что он может его неправильно научить, что он может его сломать или наоборот расслабить. Вот страх вот Божий в данном случае помогает педагогу правильно воспитывать ребенка. Он, с одной стороны, будет требователен и строг. Вот. А с другой стороны, эта требовательность и строгость, она уравновешивается любовью и каким-то пониманием, вхождением вот именно в понимание назначения этого человека, его каких-то душевных особенностей. И вот подлинный, опытный педагог, он использует вот именно тоже страх Божий. Он с благоговением подходит к каждому ученику и каждому уделяет нужное это и врачевание, и нужный метод. Вот как один из примеров. Действительно, мы везде должны жить страхом Божьим. Он везде проявляется, во всех сферах нашей жизни. И в быту, и везде, и на работе. И особенно в воспитании детей. Вот этот метод педагога можно привести или приложить к родителям, и будет то же самое. Поэтому страх Господень, как такое вхождение в благоговейную жизнь, он является основным и главным и центральным понятием книги притчи Соломоновых.
И Вот далее мы видим, что эта мудрость, она усваивается, конечно, отцами, матерям, старшему поколению. Давайте прочитаем.
Да, 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для, для шеи твоей». Вот здесь очень важный момент, что наставление отца и завет матери является направляющим всю жизнь человека. Когда это происходит, когда человек именно так сформирован наставлением отца, а отец в свое время был сформирован наставлением своего отца и так далее, то в этой жизни есть гарантия спокойствия, тишины, покоя, надежности, ответственности людей. Иными словами, мы встречаем человека, который сформирован, и его качества, душевные, духовные, нравственные качества, они как вот такие цельные, литые, как вот ограненные алмазы, несокрушимые. И, конечно, в жизни с таким человеком вот удивительно приятно иметь дело. Он надежный, на него можно положиться. И в браке такой человек тоже. Это удивительно надежен, и если муж и жена вступают в брак, они за вот и имея вот такой опыт воспитания, они обязательно друг друга будут поддерживать. Потому что каких-то непонятных вещей, которые вот сегодня очень много разводов у нас, и из-за этого много несчастных детей, и люди вообще часто говорят о несчастной жизни, редко можно найти счастливую семью сегодня, увы. Это как раз-таки происходит после того, когда люди вступают в брак, через год, да иногда даже раньше, выясняется, какие-то драконьи хвосты, которые начинают выходить из человека, и другая сторона начинает удивляться. Я же его полюбила другим, почему он такой? Вот это все свойство нашего времени, то, что мы не почитаем наставление отца и отвергаем завет матери. И не это нас красит сегодня, а разные другие вещи. Вот здесь тоже очень такой интересный момент, что это является прекрасный венок для головы твоей. То есть чем мы сегодня, вот, что называется, красуемся перед людьми? Угу. Это тоже важный момент, потому что сегодня красуются люди ради моды, там крутыми хотят быть, много разных таких моментов. Денег, когда у людей много. А вот притча Соломонова говорит о том, что главное украшение человека – это знание, наставление своего отца и как он несет завет матери своей. Вот какая удивительная логика. Ну и дальше здесь говорится, что «если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочную без вины». И так далее. Здесь сказано: «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови». Вот здесь такой самый простой момент, с чего начинается воспитание для юноши, чтобы человек мог быть самостоятельным. «Не иди с большинством на зло». Как, сколько трагедий было бы предотвращено в нашей жизни, если бы вот эта фраза была бы центральной. Потому что молодости свойственно объединяться, кучковаться, или, как говорят, тусоваться. Вот. Но в данном случае именно это часто и губит молодого человека. А вот такие простые слова, с которых должно начинаться воспитание, не следуй за большинством на зло, не ходи с ними. Хотя это легко очень согласиться с большинством. Подросток всегда хочет быть в общей компании. Но если это с детства входит в сознание человека и даже в подсознание, он избежит многих ошибок. Вот начало мудрости. Опять же, мы приходим снова к страху Господню. Избегать зло. Когда все окружение твое тебя к нему, казалось бы, ведет. Вот. Ну и, наконец, 20 стих. 20 стих мы переходим к понятию премудрости. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входе в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». И вот слово «премудрость», оно, конечно, это уже новое слово. Она возглашает на улицах, на площадях. Это, безусловно, связано с тем, как Господь смотрит на этот мир и как Господь призывает. Если мудрость — это человеческое, в каком-то смысле, изобретение, Сократ, можно сказать, своим умом дошел до того, что он ничего не знает, ничего не понимает в этой жизни. И он понял, что силы человеческие необычайно ограничены, и в наших поступках, в наших делах мы должны быть необычайно осторожны, чтобы не ошибиться. То премудрость — это уже взгляд Бога на человека, на его жизнь. Это взгляд Божий на путь человека. Мы вот говорили, что Господь смотрит на путь человека. Это очень важное библейское понятие, которое именно раскрывается в понятии «премудрость». Господь смотрит на путь человека, а премудрость, в которую входит человек, является этим путем. Вот когда он входит в премудрость, начинает к ней прислушиваться, вокруг нее строить свою жизнь, тогда у него путь становится, который ведет в нужную сторону. Надо сказать, что вообще премудрость Божия определяется в нескольких аспектах. Когда человек знает волю Божию и творит ее, живет по воле Божией, и здесь воля Божия является для человека таким основным таким стержнем жизни. Человек посвящает всю свою жизнь тому, чтобы узнать волю Божию и ее исполнить. Вот понятно, что все христианство сводится к этому. Вся Библия ведет к тому, чтобы человек искал волю Божию и жил ей. Но, увы, таких людей мало. В основном существуют люди, которые ошибаются. И мы все, наверное, не раз смотрели на себя, на свой путь назад и думали, вот там надо было поступить по-другому, что ж я там так поступил, почему я выбрал не так. Ведь ничто не мешало даже вот на таком уровне. Человек делает выбор, и выбор неправильный, а потом себе локти кусает, что называется. И вот человек отступает от пути, отходит в сторону. И уходит иногда далеко, что называется, в страну далече, как это было с блудным сыном. Но Господь к таким людям использует промысел. Промысел — это промысел Божий, тоже особая такая категория, понятие библейское, которое вот как раз-таки входит в понятие премудрости. Господь промышляет о человеке, чтобы его поймать и чтобы его путь исправился. И этот промысел бывает многообразным. Самым разным промысел бывает в жизни. Это тоже один из таких, можно сказать, методов нашей жизни, чтобы мы свою жизнь стали рассматривать через промысел Божий. И это бывает трудно сразу понять человеку. Вот случилось с ним что-то, даже какая-нибудь беда, он начинает горевать. Потом проходят годы, человек становится мудрее, потом вспоминает, оказывается, это был промысел Божий относительно него, что я не туда ушел. И вот научиться видеть себя в промысле Божьем — это тоже одна из наших задач, которая помогает человеку в итоге начать искать волю Божию. Ну и, наконец, третий способ жизни человека, увы, который бывает с нами, когда мы идем против воли Божией, когда мы идем и против промысла Его, когда мы становимся на путь разврата и греха, это самый страшный образ жизни человека. Как говорил один известный современный учитель церковный, говорит, есть люди, которые, говорит, да будет воля твоя, А есть люди, которым Господь говорит, да будет воля Твоя. Как Он сказал Иуде, что делаешь, иди делай скорее. Вот важная задача — не идти против промысла Божьего, не уходить вот на этот третий путь саморазрушения и смерти. Таким образом, вот мы видим основные понятия Библии, которые связаны с страх Божий, мудрость, премудрость, и мы видим, как они являются такими вот концептуальными для того, чтобы мы научились им, чтобы мы их впитали, вот как самое главное в жизни.
«Зато и будут они вкушать от плодов путей твоих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». То есть вот как бы некоторый такой круг,
да.
Да, когда человек сам от собственной глупости
себя губит.
Да, сам губит. Змея, как бы закусывающая таким своим хвостом.
Да.
Да?
«А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вот какие удивительные слова. Это премудрость говорит. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Как я уже говорил, действительно, человек лишается любого страха, когда он живет по страху Господня.
Да, вот хорошо бы с этими словами полностью согласиться, если бы не новозаветный вот такой угол зрения на эти слова. Посмотрите, мы видим, что люди, которые слушаются гласа Божия, премудрости Его, они в мире гонимы и ненавидимы. И им-то как раз живется очень часто небезопасно и неспокойно. Mm-hmm. Да, и
вот... Ну, здесь, конечно, мы все-таки ступаем на почву Ветхого Завета. Там другая логика. Вот. Да, один из методов толкования Библии — это постоянное соотнесение
Ветхого и Нового Завета.
Да.
И вот, наверное, нам тоже актуально будет разобраться. Да? Вот, все равно путь мудрого человека, который даже вот в этой главе описан, не ходить с нечестивыми на грех. Да?
Да.
Вот это, посмотрите, с первым псалмом, первая глава, притч Соломоновых перекликается. И вот даже ведь за это уже ненавидят. Но, видимо, в древности действительно отношение к благочестию, к мудрости более высокое было, да, чем сейчас.
Ну да, поскольку люди жили мудростью больше, чем, чем технологиями, вот отношение к такому человеку и к добродетелям ценилось больше. Но с развитием цивилизации мы видим, как нравы развращались, как падали империи. Вот, как расширялось рабство вот, в жизни древнего мира.
Отец Александр, а как вы думаете, вот эти последние слова «будет жить безопасно и спокойно», можно ли нам понимать не буквально вот в контексте этого мира, а безопасно и спокойно для жизни будущего века?
Ну, вот с точки зрения новозаветного их только так и можно понять, что те даже страдания, которые выпадают на верующего человека, они становятся не то чтобы не тяжелыми, но, во-первых, праведник, верующий человек всегда понимает, за что он страдает. Вот, это во-первых. Во-вторых, эти страдания он переносит по благодати Божией. А особенно, если эти страдания незаслуженны, что называется, когда напраслены на него, когда гонения, мученические страдания, они, наоборот, дают счастье людям. И вот все наши мученики, они как раз-таки свидетельствовали о том, что эти страдания, они ничто для них не значат. И вот они эту фразу «беспокойно и спокойно, не страшась зла, даже в условиях жестких страданий», каким была наша церковь наполнена.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В следующую субботу мы продолжим говорить о книге «Притчи Соломоновых». В нашей студии был руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.